Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Елена Валерьевна Липустина. Доброе утро.
Добрый день.
12 часов дня, это такое, да, особенно в субботу, спорное время. Понятно, еще утро или уже день. Мы уже встречались с Еленой Валерьевной и говорили о римском гражданстве. Тема очень обширная, сложная, она очень сильно повлияла на... и на юриспруденцию, и вообще, в принципе, на развитие цивилизации мировой. Поэтому сегодня мы продолжим. В прошлый раз мы говорили о том, как сложно, собственно, для античного общества развить империю, в том смысле, что ведь большая часть тогда государства строилась как город, то есть город-государство, со школы известное нам понятие. И Рим, в общем, такой же, собственно, город-государство, который начал завоевывать Италию, который подчинил себе достаточно большую территорию внутри Италии, и, собственно, у него возникла проблема, а как быть с этими латинянами, которые ему подчинились? И вот мы закончили на союзнической войне, когда Рим разобрался со своими вновь приобретенными территориями, и все они до реки По, насколько я помню, получили римское гражданство. Вот, и как эта дальше система функционировала? Чем эти граждане отличались, или отличались ли они от коренных римлян?
Действительно, мы остановились именно на союзнической войне, на том, что не так на самом деле просто понять даже, за что она велась. Угу. То есть, когда мы на это смотрим из... зная уже последующее развитие, кажется очевидным, что италики, итальянские союзники сражались именно за право быть римскими гражданами. Но, как тоже уже я говорила в прошлый раз, во время войны совершенно не так очевидно, что война велась именно за это. Может быть, они все еще боролись за какое-то освобождение. Ну, это хотя вряд ли. Но именно вот эта история показывает, что распространение гражданства, конечно, процесс внутренне противоречивый, и в каждую эпоху имеет свою цену, имеет свои цели, имеет свои риски. Первоначально, когда Рим только начинал завоевывать ближайших соседей, то инкорпорация в число граждан означала грубое порабощение. По мере того, как римская держава становилась все больше, все авторитетнее, все притягательнее для других народов, приобщиться к римскому гражданству становилось, наоборот, все более интересно и выгодно. И притягательность этого гражданства, она, безусловно, росла. И если поначалу, если так очень спрямить ход развития, включение в гражданство было насильственной мерой, угу, то постепенно оно превратилось, наоборот, в привилегию, которой люди так или иначе, заинтересованные в каком-то росте, искали. Ну, это могло доходить до каких-то иногда даже анекдотических ситуаций. Ну, во-первых, известны всякие... обвинения в том, что гражданством попросту торговали. Угу. Возникали такие, в частности, в истории святого Павла это фигурирует, почему, собственно, кажется, трибун, к которому он заявлял свои претензии о том, что он римский гражданин, не верил этому и считал, что если это и так, то тот это гражданство купил, как это сделал сам этот трибун. Ну, может быть, он этого не сделал, но подозрение, ну, по крайней мере, он не был урожденным римским гражданином, угу, и поэтому не мог поверить, что перед ним стоит именно римский гражданин по рождению.
А как работала эта система? Как можно купить гражданство? У кого?
Откровенно говоря, я не знаю, ничего мне не встречалось подробно о подобной технологии, ну, очевидно, поскольку к этому могли вести, допустим, какие-то судебные решения или процедуры, о которых сегодня еще будет сказано, угу, можно предположить, что подобные решения могли каким-то образом и покупаться. Угу. Вот. Но, честно скажу, никакой реальной такой практики торговли римским гражданством мне не приходилось встречать, кроме вот таких риторических обвинений. Угу. Но, с другой стороны, могу привести очень колоритный пример из Сатирикона Петрония, угу, где один из гостей Тримульхиона вступая в перепалку с одним из героев романа, говорит, ну что, что ты, уже не помню, кем он там был, а я, может, вообще царский сын. И дальше рассказывает свою историю, что он специально, так сказать, стал римским рабом в надежде потом, спустя годы, получить освобождение вместе с ним гражданство и унаследовать значительную часть состояния своего патрона, бывшего господина, что, собственно, и произошло. И этот персонаж на перу Тримульхиона, в общем, вполне себе благополучен и богат. То есть его план вполне сработал, и то, что царский сын из какого-то племени мог пойти таким путем, чтобы через рабство получить римское гражданство. Конечно, это, ну, то, что мы бы назвали сатирическим романом, но, тем не менее, какая-то реальность за этим, безусловно, есть.
Тем более точно известно, да, что дети вольноотпущенников уже были полноправными римскими гражданами.
Да, ну, вот, действительно, мы в прошлый раз тоже об этом уже говорили, что особенность Рима была именно в этой открытости. Что совершенно сознавали уже сами древние, и это совершенно общие места сопоставления Рима как общества открытого, где гражданами могли стать и бывшие рабы, и довольно были другие способы получения римского гражданства. Можно сказать, что какая-то, ну, если общую линию можно проследить, это то, что римское гражданство можно заслужить, оказав какие-то существенные услуги римскому государству, это гражданство можно заслужить. И действительно, это прослеживается уже в законах, уже в законе о вымогательствах, ну, устанавливавшего в конце II века до нашей эры специальные судебные присутствия, судебные комиссии постоянные по делам о вымогательствах, иначе говоря, о злоупотреблениях наместников в провинциях, для того, что, ну, очень коротко и просто, ну, можно назвать доносчиками, то есть тем из местных жителей, кто указывал на эти злоупотребления, одной из наград было именно получение римского гражданства. Но гораздо интереснее то рассмотреть, каким образом римляне, создавая уже и выстраивая свою огромную империю, далеко вышедшую за рамки Италии, каким образом они смогли построить и выстроить механизмы распространения римского гражданства, которые не сводились бы к индивидуальным наделениям в каких-то исключительных случаях.
Потому что, да, понятно, потому что должна вот такая работать система именно.
И вот каким образом была выстроена именно такая система, такой, ну, того, что мы сейчас бы назвали натурализацией, то есть принятие в гражданство, это очень интересный сюжет. И вот, мне кажется, стоит подробнее остановиться на двух его моментах, и тот, и другой связан с одним и тем же словом, а именно словом латине, то есть латины. В прошлый раз мы уже говорили о том, что, собственно, сам Рим возник как один из латинских городов, городов на территории племени латинов, которое было, очевидно, каким-то образом организовано. Затем уже в эпоху римского завоевания Италии был создан Латинский союз, Латинские договоры. Это все сейчас нас не интересует. Но так или иначе, была такая категория, так называемые латины-приски или древние латины. То есть это, собственно, жители близлежащих к Риму городов, которые принадлежали к одной вот этой некой общности латинов. У каждого из этих городов было, разумеется, свое собственное право, свое собственное гражданство, ну, в той мере, в которой можно говорить о гражданстве для столь ранней эпохи. Вот. Но вместе с тем у них были некоторые общие институты и возможности, которые в конечном счете создавали такую ситуацию, что для каждого, для жителей каждого из этих латинских городов существовала возможность переселиться в другой город этого же Латинского союза и получить там реальное гражданство того города, куда он переселился. То есть получается, что вот это, то есть не существовало никакого латинского гражданства, видимо, никогда, но это была такая опция, своего рода потенциальное гражданство для каждой из общин, которые входили в этот союз, в случае переселения, то есть где человек реально жил, ну, и, разумеется, не просто приехал на неделю, а поселился, имел свое постоянное место жительства, каким-то образом зафиксированное, вот в этом месте он и считался гражданином. И при этом вовсе не значит, что любой человек, который приехал и поселился, стал бы гражданином. Конечно, нет.
Только
но если это был
тот,
кто принадлежал к одному из латинских городов, вот это, собственно, и создавало вот эту общность того, что в очень больших кавычках для того времени можно было бы назвать латинским правом. Разумеется, это вот некий способ описания вот такой давней действительности. И вот очень интересно, что именно в ту эпоху, когда римлянам пришлось каким-то образом заново создавать очень большую империю и организовывать в том числе и вопросы функционирования и пополнения гражданского коллектива, именно вот это понятие «latinitas», именно вот такая категория, как «latini», оказалась востребована для того, чтобы построить очень изощренные и оказавшиеся очень эффективными юридические фикции. Появились две категории. Сначала одна, затем другая. Ну вот начнем с той, что появилась раньше. Это так называемые колониальные латины. Латини колониарес. О чем же идет речь? Речь идет о том, что вскоре после союзнической войны Помпей Страбон, отец Помпея Великого, ввел определенную меру для той части Северной Италии, которая не получила еще римского гражданства после союзнической войны, и в частности в его урегулировании городов вот, Трансподанской Галлии существовала такая норма, как получение римского гражданства в результате исполнения должностей в местной общине. То есть вот здесь впервые был создан вот этот механизм, его ядро, что сохраняются местные города, местные городские общины со всеми своими институтами. Пусть они зависят от Рима и, как мы уже говорили, так сказать, лишены полностью многих полномочий, ну, полностью лишены какой-либо внешней политики, разумеется, но и в сфере, допустим, наиболее важных дел, будь то судебных или иных, они тоже лишены. Но у них есть все равно довольно существенное самоуправление, свое собственное судопроизводство, ограниченная лишь, опять-таки, некоторыми лимитами суммы тяжб, которые там рассматриваются, или характеристикой уголовных дел, которые подлежат рассмотрению местным судом или уже обязательно римским. Но все-таки это такая достаточно работоспособная городская община, которую, разумеется, управляют какие-то местные магистраты.
Да.
Так вот, устанавливается практика, что вот эти местные магистраты, после того, как они исполнили свою обязанность, как правило, годовую, какие-нибудь там думвиры по судоговорению или кваторвиры, они автоматически получают римское гражданство.
То есть те, кто работают на империю, на этой свежезавоеванной территории.
Да, да. То есть,
это такие, как коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, которые на немцев
проводят. Это, конечно, хорошее, полезное заострение, скажем так, введение понятия коллаборационизма.
Я просто к тому, что местные-то к этому относились, наверное, не очень.
Это очень точно, потому что, конечно, вот если посмотреть уже немножко, так сказать, с высоты веков, то мы увидим, что этот механизм работал на протяжении, ну, по крайней мере, трех столетий. Сбоев серьезных не давал. И ведь в прошлый раз я приводила цитату из Элия Аристида, из «Похвалы Риму», который, собственно, говорит, это все наш единый город повсюду.
Да,
то есть
да,
вот
да, да.
Это был просто действительно гимн, панегирик вот этой местной элите, которая служит идеалом великого большого Рима, но при этом остается местной элитой. То есть мы в этом видим, ну, в общем-то, полное отсутствие какого-либо сознательного протеста против римского ига, и действительно никаких особенных там восстаний внутри империи против римского господства в эпоху ранней империи, в общем-то, мы не знаем. Если таковые есть, то это связано с какими-то очень далекими территориями, либо это вообще Британия, то есть это, в общем, далекие провинции.
Например, даже в Испании сертарианские войны, они то, конечно, более сложная структура.
Не, там, ну потом сертарианская война, это все-таки еще первый век до нашей эры, то есть это совсем другая эпоха. Таким образом, говорить о коллаборационизме действительно можно, если не вкладывать в это понятие каких-то моральных оценок.
И негативных.
Да, я именно это имею в виду. То вот в таком техническом смысле, конечно, то есть вот успешное существование вот Римской империи, в том числе путем интеграции местных элит в римское гражданство, это, безусловно, такой пример успешного коллаборационизма. Что при этом думали и думали ли представители более низких слоев провинциального населения, как они к этому относились? Ну, об этом судить очень трудно, откровенно говоря, даже и мне кажется, что и не очень можно об этом судить.
Источников нет просто, да?
Источников, ну, я честно скажу, я этим никогда не занималась, поэтому вполне возможно, что можно найти какие-то следы. Но я не помню, чтобы мне когда-то встречались какие-то сведения о том, чтобы вот эти местные элиты были бы обвиняемы кем-то другим в предательстве своих собственных интересов и... Вот именно этом коллаборационизме. Уточняю, есть, я говорю, конечно, об эпохе империи, а не о времени, когда реально шли завоевательные войны, когда реально происходило присоединение тех или иных территорий. Там, разумеется, это все было.
То есть нет такой ситуации, как, например, сейчас вот какие-то сегодня у меня странные всплывают ассоциации, там, предположим, в той же Сербии, да, как в Австро-Венгрии, когда она существовала, там был раскол как раз элит. Одна часть элиты была такая... типа националистическая, но потом возникла, а другая была такая коллаборационистская, если можно сказать, которая была за империю. То есть вот здесь таких следов этих вот нет, расколов внутри элит разных территорий, которые покорял Рим.
Ну, повторяю, что специально этот вопрос никогда не изучала, поэтому могу сказать что-то совершенно неуместное, но, надеюсь, все-таки не так. Мне кажется, насколько я это вижу, вот... Та ситуация, которую вы описываете, она, разумеется, была, но она была в момент завоевания или вскоре после него.
Прям, ну да, по свежим следам.
Более того, тоже вот вспомнилась такая странная деталь, странный эпизод. Однажды мне в одной статье про римскую Галлию, про завоевание Галлии Цезарем, встретилось сравнение двух карт, на одной из которых были нанесены племена Галлии, позиция которых по отношению к Цезарю вот была именно, и к римской власти именно такой, то есть одни сотрудничали, другие не сотрудничали, были, соответственно, национальные предатели и все прочее. Вот это все там существовало. И, собственно, эта карта известна, и она, так сказать, ее легко нарисовать, читая того же Цезаря. И дальше она сопоставлялась с картой голосования на каких-то последних на тот момент, это статья, по-моему, где-то 80-х годов, 1980-х. Эта карта налагалась на результаты каких-то очередных, по-моему, местных выборов во Франции. Удивительным образом, в общем, это распределение там довольно-таки сильно совпадало.
То есть до сих пор осталось это.
Да, то есть можно увидеть вот в каких-то региональных различиях по результатам голосования в современной Франции чуть ли вот не отличие отношения разных гальских племен к Риму и Цезарю в эпоху завоевания. Поэтому, с одной стороны, наверное, можно проследить такие какие-то неизменные константы, но само то, что все-таки... Само понятие римского мира, Пакс Романа, вот этих, по крайней мере, 2,5 столетий стабильного существования хотя бы в основных территориях Римской империи, все-таки, как мне кажется, не дает оснований говорить о том, что местные элиты были в это время как-то всерьез разделены по отношению к римлянам.
А может быть, римляне это устраняли, потому что вы упомянули гальское завоевание, но там некоторые это завоевание называют вообще геноцидом. А может быть, просто вырезали всю ту элиту, которая не согласна, и оставались только те, которые за...
Ну, вообще-то, как показывает история, всех вырезать невозможно, и обычно, если результатом какого-то завоевания становится стабильное существование какого-то вот нового государственно-политического образования, уже в котором не существует вот этих линий разделения, то, скорее всего, просто люди принимают действительность и смиряются с ней.
И принимают ту пользу, которую приносит вместе с собой империя. А Римская империя, несомненно, приносила.
И это тоже. Так вот, если мы вернемся к получению римского гражданства через исполнение обязанностей магистрата в каком-то своем родном городе, то вот это оказался действительно очень действенный и успешный механизм. И он в дальнейшем, особенно в первом веке нашей эры, то есть первый век существования империи, был довольно широко распространен на территории, главным образом, западных провинций. То есть на востоке он практически не засвидетельствован, его там нет, там другая история. А вот в западных провинциях он использовался достаточно широко, настолько широко, что, допустим, ну, здесь, конечно, особое место занимает Испания по ряду причин. Ну, во-первых, потому что именно там найдено и продолжают по сей день находить довольно много так называемых муниципальных законов. То есть это эпиграфические памятники, то есть это надписи на бронзовых досках, которые фиксируют местное право. То есть это законы того или иного города, которые, как правило, имели статус, вот, и тут я надолго задумаюсь, как его точно назвать, потому что это предмет длительных дискуссий, был ли это латинский муниципий или римский муниципий, это по сей день остается предметом, в общем, довольно таких изощренных и сложных дискуссий историко-правового порядка, да, поэтому мы на этом останавливаться не будем, скажу лишь о сути. Суть же заключалась в том, что всей Испании в определенный момент, скорее всего, это где-то около 74-го года нашей эры при Веспасиане, нам об этом известно из одного очень краткого сообщения Плиния Старшего, о том, что Веспасиан предоставил всей Испании ius Latii. Вот это самое латинское право. Как можно понять это выражение, если его не понимать как-то там иначе? Ну, скорее всего, именно так. То есть, иначе говоря, все города, очевидно, находившиеся на территории испанских провинций, получили вот такой статус. То есть, это были, строго говоря, с точки зрения римлян, конечно, города не римские, это там, то есть они были населены с точки зрения римского права, строго говоря, перегринами, то есть чужеземцами, но верхушка этих городов, именно в силу того, что вот эти городские законы включали в себя вот этот механизм романизации элиты через выполнение магистратур, верхушка, естественно, становилась состоящей из римских граждан. И этот механизм так называемой коллективной натурализации оказался, видимо, очень действенным. Ну, вот для Испании мы имеем и сообщение Плиния Старшего, и реальные законы, которые находятся. Среди них есть несколько очень подробных. Какие-то фрагменты продолжают находить чуть ли не каждый год в разных местах. К сожалению, про другие провинции этого сказать нельзя. О существовании такой же практики там мы судим больше по косвенным данным, то есть по данным ономастики, по именам в надписях местных магистратов, но, скорее всего, это все-таки действовало более-менее во всех западных провинциях. И результат был каков? Ну, собственно, вот он такой и был, что всякий, кто хотел и мог каким-то образом быть причастным к власти и был достаточно обеспечен в какое-то городское общение, он автоматически становился римским гражданином. Дальше, конечно, у этого всего есть свои сложности, потому что возникает вопрос, а становятся ли римскими гражданами члены семьи и в какой мере. А это, естественно, подразумевает вопросы наследования и прочее.
А семья включает в себя и клиентов, и рабов?
Нет, это, конечно, это разумеется нет. О рабах мы еще поговорим. Вот, речь идет, конечно, о жене и детях. Почему об этом можно думать, сопоставив это еще с одним способом приобретения римского гражданства? И здесь уж точно можно сказать, что это гражданство за заслуги перед Отечеством. Это, конечно, получение римского гражданства бывшими солдатами по выслуге лет, когда они уходили в почетную отставку. Они получали, ну, разумеется, это речь идет о тех воинах, которые не были римскими гражданами по рождению.
Ну, да.
Тогда бы они служили в легионах. А вот те, кто не были римлянами по рождению, они служили во всевозможных вспомогательных войсках, и вот они-то уже по выходе в отставку получали римское гражданство, и что для нас особенно приятно, это гражданство было подтверждено дипломом на прочном материале, как правило, на той же бронзе. Поэтому таких дипломов найдено довольно много. Это бесценный источник, конечно, для того, чтобы исследовать передвижение различных подразделений римской армии, поскольку в таких дипломах обычно... Ну, этот диплом представляет собой выписку своего рода из решения о предоставлении римского гражданства определенным лицам, которые принадлежат тому или иному подразделению. Поскольку такого рода решения точно датируются обычно, то это дает основание довольно точно изучать локализацию римских войск. Но смысл непосредственно практически такого диплома был, конечно, совершенно понятен. То есть это было подтверждение римского гражданства для тех, кто в нем, кто в данной выписке перечислен. А там перечислялись вот те воины, которые по соответствующему решению получали. Так вот, история с предоставлением римского гражданства бывшим воинам, то есть ветеранам, иначе говоря, она тоже имеет вот такие моменты, связанные с тем, насколько это предоставление распространялось на жену и детей. и постепенно расширялись эти права, то есть постепенно получали и жена, и дети, но это было не сразу.
Угу. Хорошо, продолжим. После новостей напоминаю, что это программа «Родина слонов». Никуда не уходите, вернемся после рекламы.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Елена Валерьевна Липустина. Мы говорим про римское гражданство, о том, как выстраивалась эта система, как римляне инкорпорировали в свою империю вновь приобретенные территории, вновь приобретенных людей. И вот мы поговорили про вот это такое прекрасное изобретение, о том, что все магистраты завоеванных городов, те, кто служили Риму, и, собственно, и солдаты, которые служили в вспомогательных войсках, они по истечению сроков службы или там работы магистратовской, они становились римскими гражданами. Но это мы говорим в первую очередь про элиту тех обществ покоренных. А что же случилось с остальным населением? Ведь общество состоит далеко не только из элиты.
Разумеется. Ну, замечу, кстати, что вряд ли ветеранов, то есть бывших воинов, да, их можно назвать вести, элитой. Да, да. Ну, в конце концов, и служили они десятки лет. То есть им приходилось действительно поработать, чтобы получить это гражданство. Ну, это, конечно, так, в порядке, даже отчасти шутки. Разумеется, именно вот мне и хотелось показать, что механизм, который римляне смогли создать, используя в том числе фикцию вот латинов, его эффективность и действенность, возможно, заключалась именно в том, что им удалось тем самым сделать при всей открытости своего гражданства, при относительно легкости его получения в сравнении с, допустим, с теми же самыми Афинами. Ну, уже, опять же, мы не раз уже об этом упоминали, что этим Рим от греческих полисов очень отличался. И это понимали уже сами древние. И тот же Цицерон приводил в пример Лисия, который и служил Афинам, и как угодно. Но вот был он по рождению сиракузянином, и ничего с этим сделать не было нельзя. Ни за какие заслуги он не мог получить афинское гражданство. Ну, не будем вспоминать знаменитую историю с Периклом, со Спасией и так далее. И македонский царь Филипп писал в письме жителям Ларисы именно об этом, о том, что римляне, они сильнее нас, потому... Очень грубо излагаю, конечно. Они сильнее нас именно потому, что они дают гражданство бывшим рабам, то есть даже бывшим рабам. И это действительно особенность. Угу. И при этом, мы об этом еще будем сейчас говорить, при всем при том, римляне смогли, да, открытость, но не безграничная. То есть ну, механизм, который, разные механизмы, которые были придуманы, они были направлены в сущности на одно – да, римское гражданство можно получить, но его можно получить только если ты фактически докажешь свою пользу для римского государства, а не просто так. Поэтому именно для более низких социальных слоев, опять же, можно лишь гадать, как мы в первой части передачи гадали об их отношении к римскому владычеству, точно так же здесь можно только гадать о том, а хотели ли они стать римскими гражданами или нет. Я думаю, что бывало по-разному, но в большинстве случаев им это, может быть, было даже и не нужно. И вот сейчас на одном из примеров, связанных с второй фикцией, связанной с латинами, я постараюсь это показать. Итак, у нас были древние латины, латины-приски, которые, собственно, изначально и были латинами.
Те, которые на территории Италии живут.
Да, то есть это были реальные латины, реальные города, области, которые по сей день называются Лацио. Вот, и затем вот именно... Да, затем, может быть, было не очень понятно, почему вдруг вот эти правящие элиты завоеванных и иначе присоединенных римлянами городов вдруг получали римское гражданство через то, что... Это, почему это называлось латинским правом? Вот такой путь к римскому гражданству. Причем здесь латины? Ну, я, наверное, пропустила действительно один шаг, а именно это латинские колонии. Дело в том, что само завоевание Италии происходило в разных формах, и одной из форм, поскольку латины участвовали и другие итальянские союзники в завоевательной экспансии римлян, то новые города, они основывались вовсе не обязательно как римские колонии, таковых было как раз именно римских колоний, не так уж много. Основной механизм был как раз латинские колонии, то есть это были колонии латинские. И на эти латинские колонии распространялись те права, которые раньше признавались за латинами. То есть возникла вот эта фигура латинской колонии. То есть идея в чем? Что граждане города, который имеет статус латинской колонии, у них есть несколько большая возможность в результате выполнения автоматических, в общем-то, процедур получить римское право. Ну, реально это в то время называлось «ius migrandi» или «ius migrationis», иначе говоря, любой из жителей латинских колоний мог переселиться в Рим, поселиться там и, собственно, стать римским гражданином. Это право было ограничено только на рубеже 2 и 1 веков до нашей эры. Собственно, видимо, это именно, то есть сразу после союзнической войны, то есть это, видимо, тот самый момент, когда привлекательность римского гражданства начинает резко возрастать, и для того, чтобы не обескровливать итальянские города, был принят специальный закон, который ограничивал вот это право переселения в Рим для вот этих латинов, уже теперь, можно сказать, колониальных, вот, условием, что они должны в родном городе оставить взрослого сына, соответственно, обеспеченного, ну, в общем, это уже сильно ограничило. Реально это рассматривалось как запрет на переселение в Рим для жителей латинских колоний. Так вот, ну, теперь, я надеюсь, становится понятно, почему вот это право получения римского гражданства через исполнение обязанностей в родном городе называлось, ну, скажем так, латинским правом.
Да-да-да.
Вот. И эта же фикция была использована, в слове «фикция» нет ничего, я вспомнил про коллаборационизм и хочу уточнить, что слово «фикция» употребляют тоже без всяких отрицательных коннотаций, это всего-навсего предположение, то есть то, чего нет, но это предполагается. Так вот, то есть в таком правовом смысле. Так вот, эта же фикция латинов была использована еще раз для другой ситуации, но у которой, тем не менее, общее зерно есть, и это общее зерно, это тоже потенциальная возможность получения римского гражданства. Речь идет о определенной категории римских вольноотпущенников, которая появилась в результате принятия при августе закона, который, ну, одним из авторов этого закона был магистрат, в имени которого, ну, родовое имя которого был Юний, поэтому, соответственно, эти отпущенники получили затем название «Латини Юниани», то есть «Юниевы латины». Что же это были за отпущенники? О чем идет речь? Сама по себе эта категория и ее появление связана с другим законом, принятым тоже при августе, законом Элия Сенция, который устанавливал ограничения на отпуск рабов на волю. Ограничения эти носили возрастной и процедурный характер. То есть нельзя было освобождать раба, которому не исполнилось 30 лет. И этого не мог делать хозяин, который сам не достиг 20 лет. Ну, другими законами того же времени ограничивалось число рабов, которых можно было освободить по завещанию, в зависимости от общей численности рабов, которые были у того или иного хозяина. Здесь, то есть, видна совершенно определенная цель этих законов, а именно ограничить число отпущенников. Дальше можно ломать голову, почему это потребовалось августу. Ну, есть предположение, что среди гипотез, объясняющих то, что тем самым сокращалось число потенциальных граждан, которые могли пополнить ряды римского плебса, на который приходилось тратиться, вспомним хлебозрелище и так далее. Вот. Вполне возможно, можно придумывать и искать и другие объяснения. Но сейчас мы не будем идти в ту сторону, а вернемся именно к латинам-юнианам. Кто же такие латины-юниане? Этим законом предусматривалась возможность для тех отпущенников, которые не получили римского гражданства в результате применения ограничений, введенных законодательством августа, все-таки это гражданство получить. Вдумаемся в эту ситуацию. Действительно, особенность римляна, о котором мы уже не раз упоминали, то, что римский вольноотпущенник становился римским гражданином. То есть вольноотпущенник римского гражданина сам, в свою очередь, становился римским гражданином. Это действительно ситуация очень сильно отличающаяся от других античных обществ, и в ней можно увидеть определенный даже признак величия римского гражданина, потому что получалось так, что римский гражданин, отпуская своего раба на волю, соблюдение всех необходимых формальностей, фактически производил нового гражданина. То есть получалось, что он как бы воплощал в себе часть, ну, того, что мы бы назвали там властью государства.
Ну да. Вот, слово империя, оно же само по себе обозначает власть как бы граждан, которые передают кому-то. Ну, это я сейчас далеко
уже. Давайте не будем идти в эту сторону, оно совсем это не это нас уведет совсем в другую сторону. Ну, в действительности, конечно, само, я не случайно сделал оговорку о том, что римский гражданин должен освободить своего раба с соблюдением всех необходимых формальностей. А сами эти формальности таковы, что они предполагают участие гражданской общины, участие сограждан. То есть это не может быть... Да, решение его произвольно, это он решает, кого отпустить на волю, а кого нет. Но для того, чтобы это решение привело к получению его отпущенником статуса римского гражданства, нужно одобрение сограждан. Почему? Потому что если мы рассмотрим способы отпуска на волю, которые дают законные права отпущеннику, их, собственно, три. Это либо по цензу, то есть вписать в ценз в составе своей фамилии при проведении очередного ценза сказать, а вот этот вот был раб, а теперь он свободный, и он становится гражданином. Ну, понятно, ценз проходит не очень часто, и вообще эта процедура довольно сложная. Далее, это с помощью виндикты, так называемой первиндиктом, иначе говоря, это судебная процедура. То есть в присутствии римского магистрата устраивается фиктивный судебный процесс, то есть некто утверждает, что данный раб свободен, а его хозяин не возражает. И тем самым магистрат судебный произносит свое решение о том, что да, этот человек свободный, и он получает гражданство. То есть мы видим, что здесь участвует, опять же, ну, то, что мы бы сейчас назвали государственной властью, хотя, честно говоря, я принадлежу к тем, кто старается не употреблять слово «государство» применительно к Риму. Но пусть будет так, для простоты. И, наконец, третий способ – это завещание. И, конечно, это самый распространенный способ отпуска рабов на волю. Дело только в том, что завещание тоже определенным образом оформляется, и правильное завещание включает в себя, опять же, пусть опосредованно, санкцию сограждан. Таким образом, законный отпуск рабов на волю – это всегда процедура, которая предполагает, пусть в опосредованном таком виде, некую общественную санкцию. Поэтому сказать, что это полный произвол римского гражданина, нельзя. Но это не отменяет самого все-таки исходного принципа, что римский гражданин, отец семейства, может своим волевым решением делать бывшего раба римским гражданином. Да, он не сразу... Итак, если раб получает свободу, становится вольноотпущенником, он сразу становится римским гражданином, хотя он относится к либертам, у него есть определенные поражения в правах, у него есть, естественно, обязанности по отношению к патрону, но уже его дети считаются свободнорожденными. Ну, и так уже, чтобы завершить этот момент, в принципе, в последующем, когда речь идет об императорских вольноотпущенниках, очень, так сказать, уже влиятельных персонах, даже была придумана такая специальная процедура реституцию наталиум, то есть можно даже как бы восстановить права по рождению, иначе говоря, даже вольноотпущеннику, вывести его, иначе говоря, из, не хочется произносить слово сословие, но тем не менее либертинов, отпущенников, и создать фикцию, что он свободнорожденный уже, будучи даже отпущенником. Итак, вот эти законные способы отпуска рабов на волю, они предполагают некоторую общественную санкцию. И вот что же происходит дальше с этими самыми латинами юнианами. Иначе говоря, кто такие латины юнианы? Это те отпущенники, которые получили свободу вольную, иначе говоря, в силу тех или иных нарушений вот указанных процедур или нарушения ограничений, установленных законодательством Августа, о которых я уже говорила. Так кто же они? То есть они становятся свободными, но римское гражданство они не получают. Получается, конечно, некая такая правовая коллизия. И вот, собственно, институт латинов-юнианов, появившийся в результате Lex Iunia, он решал эту коллизию в том же примерно направлении, которое мы наблюдали в связи с колониальными латинами. Надо сказать, что подобная ситуация, конечно, существовала и до эпохи Августа, то есть был, видимо, довольно значительный слой тех бывших рабов, которых хозяин мог отпустить совершенно не, без всякого соблюдения формальности. Это называлось интерамико среди друзей. То есть на перу мог даже сказать, а вот этот вот свободен. Таких людей называли те, кто пребывают на свободе. Те, кто находится на свободе. То есть их ситуация никоим образом не регулировалась. Вот. И, собственно, введение вот, в результате законодательства августа, эта ситуация была именно что урегулирована. Она приобрела правовые рамки. То есть стало понятно, кто такие латини-юниане, то есть это те отпущенники, которые не имеют римского гражданства, и вместе с тем постепенно что-то было возможно заложено уже самим законодательством августа, что-то добавлялось впоследствии при императорах, особенно династии Юлиев Клавдиев, при том же Клавдии прежде всего, при Нероне, способы получения римского гражданства этими отпущенниками. Изначально, то есть уже при, вот, собственно, в изначальном законодательстве был заложен такой способ. Отпущенник, который, вот этот самый Латин Юниан, он мог получить римское гражданство, если он женился законным браком, скажем так, не вдаваясь сейчас в подробности, если у него родился ребенок в этом браке, и если этот ребенок достиг годовалого возраста. Ну, понятно, потому что детская смертность велика. То есть вот если ребенок дожил до года, уже есть основания полагать, что он будет жить и дальше. И вот при выполнении этих условий человек мог претендовать на римское гражданство.
И вот... Какие странные условия, что они дают римскому обществу?
Зачем? Вот, так. Естественно, для того, чтобы понять, что эта логика здесь, какая именно логика здесь присутствует, стоит упомянуть последующие меры, о которых я уже только что говорила, то есть каким еще способом можно латин-юниан мог получить римское гражданство. Ну, например, если он снаряжал определенное количество кораблей, которые привозили зерно в Рим, если он устраивал в Риме пекарню, которая, которая выпекала определенную норму хлеба. То есть мы видим, что совершенно определенно эти меры адресованы кому? А мы опять видим ту же логику. Это те же представители элиты, но только уже другой элиты. Элиты отпущенников, то есть людей наиболее экономически состоятельных, активных, и которые заинтересованы в том, чтобы работать, как бы мы сказали, на благо общества и империи. Им эта империя идет навстречу и создает возможности для того, чтобы за свои заслуги, даже в таком совершенно торгово-ремесленном, скажем, мире, они бы получали римское гражданство.
То есть это просто экономически активные граждане, на которых не нужно тратить казну, да? А они, наоборот, там платят налоги.
Ну, и для того, чтобы еще объяснить, почему же... И вот здесь я возвращаюсь к вашему исходному вопросу. А как, собственно, вот эти более низшие слои, они-то хотели получить римское гражданство или нет? И вот как раз вопрос о латинах-юнианах, он интересен тем, что здесь довольно много оказалось материала из разных источников, который позволяет на этот вопрос, если не ответить, то хотя бы задуматься как-то более глубоко. Почему, о чем идет речь? Естественно, пытаются все время подсчитать, какой процент рабов вообще мог быть отпущен на волю, какой процент не получал римского гражданства, а оказывался в положении латинов-юнианов, какой процент латинов-юнианов мог получить римское гражданство. Это все, конечно, очень такие произвольные подсчеты, тем не менее они ведутся. И сложилось, пожалуй, такое, ну, более-менее общее мнение в историографии, что этот путь к римскому гражданству для отпущенников был непростым. Он... предполагал преодоление определенного рода препятствий и приложение усилий, но все-таки он был реальным, и он был реальным именно вот для той верхушки, которая была в этом заинтересована. Есть, конечно, я не произнесла, конечно, одно из главных определений латинов-юнианов, которое, тем не менее, известно еще с древности, и, ну, обычно его приводят в той формулировке, которую дал Сальвиан Марсельский, в V веке, то есть за 100 лет до того, как Юстиниан окончательно отменил статус латинов-юнианов. Я об этом еще не сказала. То есть этот статус, придуманный, вот получается, в эпоху Августа, просуществовал до середины до 530-х годов, то есть до принятия законодательства Юстиниана. И только Юстиниан отменил вот этот статус латинов-юнианов и на самом деле поставил точку в истории римского гражданства. Потому как До этого, несмотря на эдикт Каракаллы, который вроде бы в 212 году всем предоставил права римского гражданства, латиноюнианы продолжали существовать. То есть отпущенники, пораженные, так сказать, в правах, они благополучно просуществовали до VI века. Так вот, Сальвиан Марсельский тогда произнес... На самом деле это, видимо, воспроизводит гораздо более ранние мысли, которые можно... Но вошло в историю вот именно как слова Сальвиана Марсельского, описывающего состояние латинов-юнианов, что они живут как свободные, а умирают как рабы. И, может быть, вот здесь кроется самая главная разгадка этого статуса и то, что заставляло одних людей стремиться к тому, чтобы получить римское гражданство, а других спокойно жить, будучи, они же во всем свободны, они только умирают. Что значит, что они умирают как рабы? Это значит одно, что у них нет права на составление завещания. Иначе говоря, когда они умрут, все, что у них есть, наследует их бывший хозяин, то бишь патрон. Поэтому мне кажется, что эта ситуация очень хорошо показывает, что заинтересованность в том, чтобы получить права римского гражданства для вот верхушки отпущенников, их назвал в своей последней статье, вышедшей уже после его смерти, Василий Иванович Кузищин, наш один из главных специалистов по истории римского рабства. Вот его последняя статья, вышедшая уже в год его смерти и после его смерти, была посвящена как раз законодательству Августа, и вот там он назвал римских отпущенников, и в частности латинов-юнианов, креативным классом того времени. Вот. Так вот, вот эта самая верхушка, она была заинтересована в римском гражданстве прежде всего для того, чтобы получить возможность распоряжаться своим собственным состоянием. И здесь мы понимаем, как это связано с тем, что основная процедура, основной путь получения римского гражданства – это брак и доказательство существования ребенка. И вот то, что было долгое время известно лишь как цитаты из учебника Гая, в последнее время нам известно на примере совершенно конкретного эпизода, совершенно конкретного случая, который мы знаем благодаря табличкам, найденным в Геркулануме, одном из городов, пострадавших от извержения Везувия. Это досье, так называемое досье Луция Венидия и Ниха. То есть это несколько табличек, которые были впервые вскоре после войны опубликованы, не очень хорошо. Затем замечательный специалист, который этим занимается, Джузеппе Камадека, это все досье в общем, издал заново. И какая получается, потрясающе прочитывается история. Это житель Геркуланума, вот этот отпущенник. Очевидно, вот тот самый латин-юниан. Я очень вкратце излагаю его историю. 24 июля 60-го года у него рождается дочка. 25 июля 61-го года, то есть ровно через год и один день после этого, он идет, обращается в совет декурионов своего родного города, который выпускает соответствующий документ, которым подтверждается то, что он женат, и у него есть эта годовалая дочка. И затем, собственно, то, что и найден основной документ, это триптих, представляющий собой выписку из решения городского претора в Риме, датированного 22 марта 62 года, который, собственно, фиксирует этот факт, и этот документ можно было бы считать как бы доказательством римского, предоставлением римского гражданства. Ну, конечно, это формально это не предоставление римского гражданства, а это выписка из протокола слушания у претора, который подтверждает на основании постановления декурионов из Геркуланума верность соблюдения всех этих признаков, всех этих необходимых реквизитов, и таким образом Венидий Ник получает свое римское гражданство вместе благодаря тому, что у него есть жена и дочь. Ну, если уже выходить на какую-то, конечно, завершающую линию...
Да, как все это закончилось?
Да, как все
потому
это закончилось?
Потому что Римская империя...
Я не случайно, конечно, упомянула о том, что статус латинов-юнианов был отменен только при Юстиниане. Собственно, это и означает, что к этому времени вопросы римского гражданства уже не играли такого, скажем, функционального и смысла, уже они, само понятие римского гражданства превратилось просто в принадлежность действительно жителей определенной территории, определенной империи.
Угу.
И в последующем, не случайно, ну, как мы знаем, от Римской империи, собственно, судьба ее была разнообразна. Если на Востоке она продолжала существовать в форме того, что мы сейчас называем Византийской империей, а сами они, как известно, называли себя ромеями, то есть угу. это и есть Ромаи, римлянами, да. то есть вроде бы они и продолжали существовать, но уже как-то...
Но там пошла своя эволюция.
Да, да и как-то сторону. Мы уже не говорим о римском гражданстве применительно угу. к Византии. На Западе было, конечно, совершенно иначе. Ну, во-первых, не осталось единого государства. В составе варварских государств римляне были одной из категорий. Если взять какую-нибудь солическую правду, угу. мы увидим, что там есть римляне, есть франки, есть лиды, есть еще кто-то. Ну, а и уже совсем другая история. Это возобновление Римской империи, допустим, с Атоном Первым в 962 году, когда возникает Священная Римская империя, но это совсем другая история.
Отлично, разобрались. Спасибо огромное. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас была Елена Валерьевна Липустина, и мы пытались разобраться, как же римляне умудрялись вот скреплять этим своим римским гражданством свою огромную империю. Спасибо большое. До встречи в следующую субботу. Пока.